Глава вторая. Отец и сын. Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Канебьер, миновал улицу Ноаль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а другую, прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю каморку. В этой каморке жил его отец. Известие о прибытии фараона не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос. «Отец!» Старик вскрикнул и обернулся. Увидев сына, он бросился в его объятия, весь бледный и дрожащий. «Что с вами, отец?» — спросил юноша с беспокойством. «Вы больны?» «Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет. Но я не ждал тебя. Ты застал меня врасплох. Это от радости, боже мой. Мне кажется, что я умру». «Успокойтесь, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить. Вот почему я так прямо и вошел к вам. Улыбнитесь, не смотрите на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо». «Тем лучше, дитя мое», — отвечал старик. «Но как же все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи же мне о твоем счастье». «Да простит мне Господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи, но, видит Бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался, и весьма вероятно, что благодаря покровительству Мореля я получу его место. Понимаете, отец, в 20 лет я буду капитаном. 100 луидоров жалования и доля в прибылях. Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого?» «Да, сын мой, ты прав», — сказал старик. «Это большое счастье. И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших ломоносов, настурции и жимолости». «Но что с вами, отец? Вам дурно?» «Ничего, ничего. Сейчас пройдет». Силы изменили старику, и он откинулся назад. «Сейчас, отец, выпейте стакан вина, это вас подкрепит. Где у вас вино?» «Нет, спасибо. Не ищи, не надо», — сказал старик, стараясь удержать сына. «Как не надо? Скажите, где вино?» Он начал шарить в шкафу. «Не ищи», — сказал старик. «Вина нет». «Как нет?» — вскричал Дантес. Он с испугом глядел то на впалые бледные щеки старика, то на пустые полки. «Как нет вина? Вам не хватило денег, отец?»
«У меня всего вдоволь, раз ты со мною», — отвечал старик.
«Однако же», — прошептал Дантес, отирая пот с лица, — «я вам оставил 200 франков назад тому 3 месяца, когда уезжал».
«Да, да, Эдмон, но ты, уезжая, забыл вернуть должок соседу Кадрусу. Он мне об этом напомнил и сказал, что если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Морелю. Я боялся, что это повредит тебе».
«И что же?»
«Я и заплатил».
«Но ведь я был должен Кадрусу 140 франков!» — вскричал Дантес.
«Да», — пролепетал старик.
«И вы их заплатили из 200 франков, которые я вам оставил?»
Старик кивнул головой.
«И жили целых 3 месяца на 60 франков?»
«Много ли мне надо?» — отвечал старик.
«Господи!» — простонал Эдмон, бросаясь на колени перед отцом.
«Что с тобой?
Никогда себе этого не прощу!»
«Брось!» — сказал старик с улыбкой. «Ты вернулся, и все забыто. Ведь теперь все хорошо».
«Да, я вернулся», — сказал юноша. вернулся с наилучшими надеждами и с кое-какими деньгами. Вот, отец, берите, берите, и сейчас же пошлите купить что-нибудь». И он высыпал на стол дюжину золотых, 5 или 6 пятифранковых монет и мелочь. Лицо старого Дантеса просияло.
«Чье это?» — спросил он.
«Да мое, ваше, наше. Берите, накупите провизии, не жалейте денег, завтра я еще принесу».
«Постой, постой», — сказал старик, улыбаясь. «С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку. Если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения.
Делайте, как вам угодно, но прежде всего наймите служанку. Я не хочу, чтобы вы жили один. У меня в трюме припрятаны контрабандный кофе и чудесный табак. Завтра же вы их получите. Тише, кто-то идет».
«Это должно быть Кадрус. Узнал о твоем приезде и идет поздравить тебя со счастливым возвращением».
Вот еще уста, которые говорят одно, между тем, как сердце думает другое, — прошептал Эдмон. «Но все равно он наш сосед и оказал нам когда-то услугу. Примем его ласково». Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова Кадруса. Это был человек лет 25-26. В руках он держал кусок сукна, который он, согласно своему ремеслу портного, намеревался превратить в одежду.
«А, приехал, Эдмон!» — сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновая кость.
«Как видите, сосед Кадрус, я к вашим услугам, если вам угодно», — отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном.
«Покорно благодарю. К счастью, мне ничего не нужно. И даже иной раз другие во мне нуждаются».
Дантес вздрогнул.
«Я не про тебя говорю, Эдмон. Я дал тебе денег взаймы, ты мне их отдал. Так водится между добрыми соседями, и мы в расчете».
«Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог», — сказал Дантес. «Коли денежный долг возвращен, остается долг благодарности».
«К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара». «Как, ты в Марселе?» — говорю ему. «Да, как видишь, а я думал, ты в Смирне. Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда. А где же наш Эдмон?» «Да верно, у отца», — отвечал мне Данглар. «Вот я и пришел», — продолжал Кадрус, — «чтобы приветствовать друга».
«Славный Кадрус, как он нас любит», — сказал старик.
«Разумеется, люблю, и притом еще уважаю, потому что честные люди редкие. Но ты никак разбогател, приятель», — продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантесом.
Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных глазах соседа.
«Это не мои деньги», — отвечал он небрежно. «Я сказал отцу, что боялся найти его в нужде, а он, чтобы успокоить меня, высыпал на стол все, что было у него в кошельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они не нужны».
«Нет, друг мой», — сказал Кадрус. — «Мне ничего не нужно. Слава богу, ремесло мастера кормит. Береги денежки, лишних никогда не бывает. При всем том, я тебе благодарен за твое предложение не меньше, чем если бы я им воспользовался».
«Я предложил от сердца», — сказал Дантес.
— «Не сомневаюсь. Итак, ты в большой дружбе с Морелем, хитрец ты этакий».
«Господин Морель всегда был очень добр ко мне», — отвечал Дантес.
— «В таком случае ты напрасно отказался от обеда».
— «Как отказался от обеда?» — спросил старый Дантес. — «Разве он звал тебя обедать?»
— «Да, отец», — отвечал Дантес и улыбнулся, заметив, как поразила старика необычайная честь, оказанная его сыну.
— «А почему же ты отказался, сын?»
— спросил старик. «Чтобы пораньше прийти к вам, отец», — ответил молодой человек. «Мне не терпелось увидеться с вами».
«Морель, должно быть, обиделся», — продолжал Кадрус. «А когда метишь в капитаны, не следует перечить арматору».
Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня, надеюсь.
«Чтобы стать капитаном, надо бы немножко подольститься к хозяевам».
«Я надеюсь быть капитаном и без этого», — отвечал Дантес.
«Тем лучше, тем лучше. Это порадует всех старых твоих друзей. А там, за фортом Святого Николая, я знаю кое-кого, кто будет особенно доволен».
«Мерседес?» — спросил старик.
«Да, отец», — сказал Дантес. «И теперь, когда я вас повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть все, что вам нужно, я попрошу у вас позволения отправиться в Каталаны».
«Ступай, дитя мое, ступай», — отвечал старый Дантес. «И да благословит тебя Господь женой, как благословил меня сыном». «Женой», — сказал Кадрус. «Как вы, однако, спешите. Она еще не жена ему, как будто».
«Нет еще, но по всем вероятиям скоро будет», — отвечал Эдмон.
«Как бы то ни было, — сказал Кадрус, — ты хорошо сделал, что поспешил с приездом».
«Почему?»
«Потому что Мерседес красавица, а у красавиц нет недостатка в поклонниках. У этой особенно. Они дюжинами ходят за ней».
«В самом деле...» — сказал Дантес с улыбкой, в которой заметна была легкая тень беспокойства.
«Да-да», — продолжал Кадрус, — «и притом завидные женихи. Но, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном, и тебе едва ли откажут».
«Это значит», — подхватил Дантес с улыбкой, которая едва прикрывала его беспокойство, — «это значит, что если бы я не стал капитаном...»
«Хм-хм»,
— пробормотал Кадрус. «Но...» — сказал молодой человек, — «я лучшего мнения, чем вы о женщинах вообще и о Мерседес в особенности. И я убежден, что буду я капитаном или нет, она останется мне верна».
«Тем лучше», — сказал Кадрус, — «тем лучше. Когда женишься, нужно уметь верить. Но все равно, приятель, я тебе говорю, не теряй времени. Ступай, объяви ей о своем приезде и поделись своими надеждами».
«Иду», — отвечал Эдмон. Он поцеловал отца, кивнул Кадруссу и вышел. Кадрусс посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Сенак.
«Ну что?» — спросил Данглар. «Ты его видел?»
«Видел», — ответил Кадрусс.
«И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?»
«Он говорит об этом так, как будто он уже капитан».
«Вот как», — сказал Данглар. «Уж больно он торопится».
«Но Морель ему, как видно, обещал».
«Так он очень весел».
«Даже до дерзости. Он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа. Предлагал мне денег, как банкир».
«И ты отказался?»
«Отказался. А мог бы взять у него взаймы, потому что никто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но теперь господин Дантес ни в ком не нуждается. Он скоро будет капитаном».
«Но он еще не капитан».
«Правда сказать, хорошо было бы, если бы он ими не стал», — продолжал Кадрус. «А то с ним и говорить нельзя будет».
«Если мы захотим, — сказал Данглар, — он будет тем же, что и теперь. А может быть, и того меньше».
«Что ты говоришь?»
«Ничего, я говорю сам с собою. И он все еще влюблен в прекрасную каталанку?»
«Да безумие! Уже побежал туда. Но я или очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности».
«Скажи яснее».
«Зачем?»
«Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ведь ты не любишь Дантеса».
«Я не люблю гордецов».
«Так скажи мне все, что знаешь о каталанке».
«Я не знаю ничего, наверное, но видел такие вещи, что, думаю, как бы у будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у старой больницы».
«Что же ты видел? Ну, говори».
Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослый детина, каталанец с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом.
В самом деле, и ты думаешь, что этот братец за нею волочится?
Предполагаю. Как же может быть иначе между 20-летним детиной и 17-летней красавицей?
И ты говоришь, что Дантес пошел в каталаны?
Пошел. При мне.
Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в резерве и за стаканом мальгского вина подождать новостей.
А кто нам их сообщит?
Мы будем на его пути и по лицу Дантеса увидим, что произошло.
«Идем», — сказал Кадрус. «Но только платишь ты».
«Разумеется», — отвечал Данглар.
И оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана. От старика Памфила они узнали, что минут 10 тому назад Дантес прошел мимо трактира. Удостоверившись, что Дантес в каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикамор, в ветвях которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.